Всех приветствую, Дмитрий Созависимый. Я знаю, что есть у разных людей, в разных программах такая небольшая традиция объявлять срок, сколько человек в программе. Я уже не помню, но на самом деле не так давно. Ну да ладно. Поговорим о четвертом и пятом шаге. Это просто мой опыт, я ни на что тут не претендую. Если откликнется, то хорошо. Четвертый шаг для меня был одним из самых сложных, хотя на самом деле, как я понял, четвертый шаг – это просто шаг. Ничего в нем такого особенного, в принципе, нет. Понял я это потом, когда я его сделал. У меня началось такое вытеснение этого шага. Я где-то месяц и даже полтора ничего не делал. Пытался к нему подходить. Нет, сейчас я вот его сделаю. Сейчас напишу. Сейчас я... Причем он делался поэтапно. Там порядка 11 заданий. Но опять же, есть разные течения, разные направления, веточки разных программ. В каких-то программах я допускаю, что заданий может быть больше, чуть меньше. У меня было 11 в моем опыте. И основа этого шага, самое главное, в принципе, что там есть, это инвентаризация по трем таблицам. И после того, как я сделал первую таблицу, мне стало легче, и с остальными таблицами пошло быстрее. Но первую таблицу вот делал полтора месяца. Это, на самом деле, потом я сел... После того, как поговорил со спонсором, мы проговорили, он даже мне намекнул, что я уже не в программе. Я немножко испугался этого. Подумал, ну все. И сделал эту таблицу не за полтора месяца, а за день. Просто взял, начертил ее, четыре колонки, написал всех, кто мне отзывался. Первая таблица – это таблица, ну, ее называют обид, в более таких разных прочтениях. Это таблица ресентимента. Скажу, что я под этим понимаю, что такое ресентимент. Есть куча всяких объяснений и трактовок в словарях. В моем понимании это обида, возведенная в культ. Это когда я купаюсь в этой обиде, это когда... Она потом переходит в какую-то попытку отомстить, попытку насладиться местью, даже в моей голове, когда мне хорошо, я вот мщу. Грубо говоря, я сам все максимально сделал в работе и по работе, чтобы меня выперли с той или выгнали с той или иной компании. А в голове у меня другое. Нет, я сам ушел. Нет. Значит, а вот я... Сейчас на конференцию пойду, вы на меня посмотрите и пожалеете. Вот это вот и есть своего рода такой ресентимент. Он мне присущ. В моей жизни его было очень много, и сейчас, я думаю, есть. Но после четвертого шага мне стало немножко легче. Так, если брать... Да, и что самое главное, ресентимент, ну, в большинстве случаев, хотя, наверное, нет, наверное, всегда, это работа с прошлым, в принципе. То есть я купаюсь, наслаждаюсь прошлым. Как меня неправильно выращивали, как ребенка, что мне там папа не додал, когда он мне не купил мороженого и так далее. Вот то, что меня волнует, я в эту таблицу просто прописал. Это очень важная работа с прошлым, потому что по себе знаю, как созависимый, я либо остаюсь в прошлом и купаюсь в этом, могу днями, могу месяцами, либо залетаю в будущее, начинаю строить планы, но не сейчас, а на будущее. А что же будет завтра? А вот завтра у меня будет замок. Это точно наступает завтра. Нет, меняем планы. Послезавтра у меня что-то. Точно будет замок. Вот, это работа с прошлым. И ресентимент или обида... Я понимаю прекрасно, что это бесполезная эмоция в большинстве, ну, для меня, как для человека. Она ничего мне не дает, кроме потери времени, кроме потерянных эмоций и иногда конфликтов. Когда я эту обиду возвожу в культ и хочу кому-то отомстить, всадить скальпель в спину. Это мой наркотик, это мой алкоголь. То есть мне безумно нравится, и я на многих спикерских это слышал, разных сообществ, когда проводятся параллели в плане эмоций, в плане алкоголя и наркотиков. Ну вот я чувствую отклик, на самом деле, да, это вот эмоции, это мои наркотики. То, что я возвожу в культ и вызываю у всех, у всех эти эмоции, ну, в основном у себя, и мне хорошо. Мне как бы плохо, но как бы хорошо. То есть вот такая модель у меня поведения. А следующая таблица, ее называют таблица страхов. Это как раз работа, как я понимаю, с будущим. Потому что все мои страхи, отчасти местами, конечно, они есть и в прошлом, но в целом они все-таки в будущем. В прошлом все-таки обиды и какая-то, вот, какая-то нетерпимость, какое-то несмирение с тем, что случилось. А в будущем это всевозможные страхи. Там, отделение от родителей. Как же я отделюсь, там у меня родители возрастные, они нездоровы, они тоже, видимо, зависимые, и все такое по кругу. Как же я отделюсь, я могу не потянуть отдельное жилье или купить жилье. Я могу не потянуть, в стране много чего происходит, все слишком быстро меняется, я могу не справиться. Я просто был в таких ситуациях, я не справлялся. Правда, тогда у меня не было сообщества. Вот это работа с будущим. Следующий момент, такой, может показаться пикантным, мне он тоже казался пикантным, и я его боялся больше всего. Это сексуальная инвентаризация. Как я это понимаю, это работа со своим поведением к другим людям и к себе любимому. То есть как ты себя ведешь и где ты что нарушил, я нарушил, границы, кого-то оскорбил. Это все является, по сути, границами, если я об этом переживаю. То есть, по сути, в моем случае весь четвертый шаг являлся отзвуками. То есть я погрузил себя в белый шум, в голове было бесконечное количество голосов, а вот меня там в детстве побили. Ну, очень некрасивая была ситуация, не буду рассказывать, но вот меня побили. Я такой, а обижен ли я на этих людей? Хочу я им мстить? Боюсь ли я их? Я такой, да нет, не боюсь. Проконсультировался со спонсором, нашел подтверждение. Да, брать нужно то, что откликается. Хотя знаю по тоже другим программам, и это зависит от спонсоров, а много от чего, есть и такие рекомендации, когда вот все, что приходит в голову, все пиши. Неважно, что это. И, может быть, это была одна из причин, почему я зациклился и долго не мог идти. Я такой, ну как? Ну вот, и да, я был в армии, там было много чего. И я задумался, ну, я держал зло и какую-то ненависть тогда, а сейчас этого нет, что с этим делать? Тем более я понял, что я не помню всех этих людей, я уже лица их не помню, не помню, как их зовут, я не помню их кличек, я даже с трудом вспоминаю, какие у них были звания. Вот, и как-то, ну, правда, в четвертом шаге в этом плане есть... Можно написать организацию, можно какое-то событие указать и вот это все сделать, проговорить. Ну, естественно, есть еще такой пункт, как молиться за этих людей. Тут, конечно, нужно за конкретных людей молиться, а не за организацию. Ну, как я это понимаю, хотя, повторюсь, трактовки могут быть абсолютно разными. Вот, и когда я понял, что спонсор не хочет услышать количество моих похождений, количество моих девиаций или каких-то пикантных историй, а просто, по сути, он мне хочет помочь в каждой из таблиц помочь увидеть то, чего не вижу я, а я не вижу многого. Конечно же, сам, когда составлял эти таблицы, я увидел параллели, что я жуткий эгоист, что я вставлю всех кого угодно на постамент Бога. Ну, просто передоверяю, а вот сделайте за меня. Вот я хороший, мне надо давно уже как-то вырасти в этой организации, или у вас в глазах. Но это не я сделаю, там. Это сделайте вы. Да? Ну, почему? Ну, вот у других же так получается. А я не знаю, как у других. Я вижу все со стороны. Может быть, там проделан огромный путь. Вот. И, конечно же, это все прослеживается. Но когда мы садились со спонсором, он делился своим опытом дополнительным по каким-то пунктам, которые, безусловно, у него откликались. И я даже спрашивал, я говорю, а вот есть девушка одна, ничего с ней не было, все, но мне кажется, я ее обидел, потому что там какое-то расставание было такое немножко, ну, странное, что ли, скомканное. А я же потом стал понимать, что я бежал от отношений, бежал от эмоций. Там в метро, помню, какая-то женщина стала голосить, меня аж резать всего стало, меня прям раздирает. Я такой, это все из семьи, естественно. То есть я боюсь сильных эмоций, я боюсь, когда мне признаются, неважно в чем, какой я хороший, какой я плохой, что меня любят, что меня ненавидят. Все это вызывает одну и ту же эмоцию. Вот. И это, кстати, в том числе третья таблица, работа со своими границами, потому что есть и такая практика прописывать туда и в том числе и себя, потому что я тут услышал такой момент, что самый главный человек, кому я мог навредить, это я сам. И, в принципе, я с этим могу тоже согласиться. Самое главное для меня было, когда я вошел в четвертый шаг и шел по нему, понять, что... Более того, принять это, что я бессилен, моя жизнь давно уже неуправляема, а все, что мне кажется, все то, чем я управляю, это все имитация, и, как тоже мне тут говорили и впереди идущий спонсор, моя голова меня разводит, вот, и хорошо, что я это стал замечать, она действительно меня постоянно разводит. И это ужасно, на самом деле. Это настолько коверкает жизнь и все остальное. Потом, когда ты возвращаешься в коллектив, к друзьям, и ты понимаешь, что они об этом не говорили, они это не писали, и ты пытаешься вспомнить, а что же в итоге кто-то что-то сказал, и что в итоге что-то написал. Перечитываешь, пересматриваешь, и оказывается, да, действительно, я просто это придумал, преувеличил и так далее. Еще такой момент. Я про это уже сказал, но хочу еще раз подчеркнуть. При написании четвертого шага, при его каком-то осознании, принятии, формулировке, всегда у меня включалась моя вот эта вот знаменитая для меня же модель поведения – избегание. Я всегда пытался убежать. Наверное, это связано с эмоциями, потому что то, что я писал, то, что я описывал, это эмоции. Правда, поскольку у меня была история с психологом, история с какими-то личными проработками, переживаниями, многие эмоции мне уже как будто бы не наносили вреда. Они были для меня не настолько болезненными. Ну, наверное, потому что я о них думал и переживал, и страдал лет 20. Наверное, за эти 20 лет что-то притупилось. Вот как я это вижу в плане четвертого шага. Самое главное, еще такой момент, что мне нравится, и что мне говорил спонсор все время. Потому что на будущее, если будут ошибки, если я буду кому-то вредить, то, по идее, если таких людей будет достаточно, и меня это будет травмировать, я буду переживать на данную тему, то, по идее, нужно делать новую таблицу на вот этих новых людей. Вот, поэтому основная мысль, которую мне донес спонсор, учись, вот эти все таблицы – это твои ошибки. Ничего страшного там нет. Учись, я тебе где-то помогу, где-то подскажу. Самое главное – взять это все за основу и не совершать новых ошибок. Не нарушать границы, не оскорблять, не обижать. То, чего я очень люблю. Самое главное – не совершать ошибки. Насколько это возможно. Это что касается по четвертому шагу. Пятый шаг для меня был, честно говоря, страшнее. Потому что я до этого никогда не видел спонсора вживую. А тут он сказал, что а мы с тобой увидимся вживую. Ну, будет прямая трансляция, и мы с тобой поговорим. Это важно. Это у меня... Ну, это как... Я не знаю, ну, нет, сравнивать не буду. У меня есть опыт работы с психологом. Он очень внимательно смотрит на состояние. Как я... Скрещиваю ли я руки, скрещиваю ли я ноги, что у меня с лицом происходит, вот. И здесь, думаю, есть похожий элемент. Вот, то есть в какое я впадаю состояние. Опыт довольно интересный, но почему-то я причем этим делился постоянно со спонсором, почему-то у меня было такое ощущение, что как будто бы я сдаю экзамен. Причем, ну, если не всей жизни, то какой-то огромной части жизни. А ведь действительно, это своего рода экзамен жизни. Это экзамен по своим ошибкам. Пятый шаг мне сказал о том, что мне нужен другой человек для понимания меня и для того, чтобы просто выговориться. Ну, в каком-то смысле даже передать свой негативный опыт этому другому человеку. Мне помогли увидеть контуры, помогли вписать тех людей, которых я подозревал, что не нужно вписывать. Мне казалось, что там все расставлено, все точки, все запятые. Но оказалось, нет. И наоборот, те люди, те ситуации, те организации, на которых я очень злился, про которые думал, я вот обязательно их впишу, я их более того вписал, я проговорил, мне не говорили не говорить, но потом дали обратную связь. По обратной связи было понятно, что, в принципе, там ничего такого нет. Там нету никакой обиды, нет никакой злости. И, в принципе, мяч на стороне, ну, там, других людей. Не на моей стороне. Не я буду в них кидаться этим мячом. Вот. Поэтому нормально. Это довольно интересно, потому что я стал впадать именно по своим ситуациям, некоторым по работе, там, где вел себя, как мне казалось, неадекватно. Но мне объяснили, что... А я и не мог себя вести по-другому. Я, в принципе, нездоровый человек. Но потом из обвинения я перешел в самоосуждение, что я во всем виноват. Я сделал чего-то не то. Мне объяснили, что да нет. Потому что ты рассказываешь, в принципе, больше похоже на то, что тебя обманули. Вот, а ты из-за этого переживаешь и впадаешь в какую-то такую жертвенность дополнительную. Вот. За что я очень благодарен, что мне открыли глаза. И что и еще такой момент пятого шага. Происходит разгрузка. На самом деле, все, что со мной произошло на четвертом шаге, и в жизни. Это как такие гробики, гробы, а где-то и живые люди, которые я тащил с собой. Нет, они, конечно же, никуда не ушли. Они, конечно же, остались со мной, безусловно. Но я о них помню. Они периодически возникали, они периодически доставляли мне боль. И это всегда происходило тогда, когда я был не в программе, когда я ничем не занимался. Это просто повод подумать, повод пострадать. А как я уже говорил, эмоции – это мой наркотик, мой алкоголь. И когда я стал делиться со спонсором, я понял, что это не страшно. Я понял, что его опыт может быть больше моего, мой опыт может быть больше. Это не важно. Важно то, что вот эти стены спали. Важно то, что я многое принял, я стал более доверять себе. А если где-то и остались стены, то они стали прозрачными. То есть моя жизнь стала более прозрачной. Не то чтобы для спонсора. Она стала прозрачнее для меня. Потому что многие моменты, многие ситуации жизни я просто затирал. Я не знал, как, с кем об этом поговорить. Я не знал, как об этом поговорить. Я не знал, зачем об этом говорить. Я вообще не знал. И от этого страдал. Просто от того, что об этом нельзя с кем-то поговорить. О своих ситуациях, о своих проблемах, о своих переживаниях. Вот. И это меня постоянно заводило в тупик и приводило к всяким ресентиментам. Я впадал уже в какие-то культы гнева, культы зла. Хорошо, что я знаю какие-то элементарные способы как-то себя успокоить в плане душа, в плане пойти на прогулку, съесть мороженое. Это не всегда помогает, к сожалению. Но так или иначе, такие простые моменты, подбор музыки, меня это немножко приземляет. И появился момент, он меня немножко сбил, он меня удивил, скажем так, не сбил с ног, а даже удивил, ну и сбил с ног тоже. Я стал больше себя чувствовать, вот что я стою на земле. А до этого я был в каких-то, как уже говорю, мыслях, кто обо мне что-то подумает, о ком я что-то подумаю. Это касалось всех, и спонсора тоже. Что там есть какая-то выгода. А, ну, что говорить, выгода, безусловно, есть. Тут и нечего скрывать, что спонсируемый и, в принципе, любой новичок, он, как я считаю, на вес золота группе, на вес золота для спонсора, потому что это новый опыт. Потому что посредством этого опыта спонсор может развязать какие-то свои узелки. А может быть и не развязать. Так же, как и элементы группы, ну, то есть ее члены. Вот. Вот я так стал дальше двигаться, и следующие шаги пошли гораздо проще. Появилось дополнительное доверие к спонсору, хотя оно и так было, чего мы только не прошли. Вот, и на данный момент, в принципе, я немножко подзастрял на девятом шаге, потому что мне кажется, что он является каким-то таким дополнительным зеркалом четвертого и пятого шага, просто с другой стороны. Это где надо возмещать ущерб. Тоже есть даже такое опасение, что я могу... Там, правда, 30% ущерба надо возместить, но есть опасение, что я могу не найти столько сил, как на четвертом и пятом шаге, чтобы кому-то что-то возместить. Ну, это также, в принципе, страшно. А еще, если возвращаться все-таки к четвертому шагу, у меня такое было в детстве, когда я, например, совсем в детстве, когда я, например, мне говорят, треугольник нарисуй, я еще не умел рисовать треугольник, или работа в Excel. Ну, казалось бы, да, ну, сейчас это довольно простые вещи для многих, ну, особенно треугольник. Я не умел, да, в Excel мне, например, не было надобности. Там довольно, в принципе, просто работать. И та же история с таблицей или там поиск работы. Поиск работы, вот сделать резюме. Когда я не умел этого делать или плохо умел, это всегда вызывало ступор. Что я напишу? о чем я напишу, а надо это писать, а вот это писать. И все это, конечно, ну, меня как созависимого приводило не к действию, а наоборот к избеганию этого действия. Вот, а такой один из и спонсоров мне говорит, и не только спонсор, в группах я это слышу, что такая одна из главных мыслей программы – это все-таки действовать. Да, действовать. Ну, естественно, с какой-то осознанностью, с каким-то здравомыслием, потому что такого действия без здравомыслия в жизни хватало моей, как минимум. Вот. В принципе, я обо всем сказал, что хотел сказать. Если у вас будут какие-то вопросы, буду рад на них ответить.
Спасибо, Дима, за твой опыт. Добро пожаловать, задавать вопросы. Ставьте в чат свое имя, плюс или единицу. Если у вас нет возможности голосом вопрос озвучить, можете написать его в чат, я озвучу. Добро пожаловать. Наталья, микрофон твой.
Дмитрий, спасибо тебе. Наталья созависимая. Здравствуйте все. Дмитрий, спасибо тебе, очень много отозвалось. И у меня такой вопрос. Я вот услышала модель избегания, что ты увидел ее, ну, там как-то прочувствовал еще что-то. А как ты ее теперь пытаешься, или у тебя получается это, или не получается, уйти от этой модели избегания? Спасибо.
Ну, я могу сказать, что увидел много чего, и поскольку нужно было много писать, мне спонсор посоветовал писать аббревиатурами. И каждая аббревиатура – это есть, ну, проблема моя. И на каждом человеке она повторялась. Там много чего. Но если брать модель избегания, я понимаю, что это надолго. Первое, я ее принял. Вот, это очень важно. Второе, я понял, что она со мной надолго, может быть, на всю жизнь. Это тоже элемент принятия. Третий момент. Например, я недавно стал ходить на курсы радиоведущего, ну, чтобы развить риторику. Я не очень хорошо говорил. Я стеснялся говорить на публику, на любую публику. И в какой-то момент я понял, что я не хочу вставать. А там такие условия льготные. Не придешь завтра, приходи послезавтра. Ну, вот из этой серии. Не придешь в этом году, приходи в следующем. И это, с одной стороны, здорово. Я вообще за свободу, за такую. Но, с другой стороны, это настолько дестабилизирует такого человека, как я. Я понимаю, что я могу в любой момент это сделать. Но этот момент не наступает. Я начинаю избегать этого всего. Я себе просто говорю: так, стоп. Вот ты не хочешь, ты лежишь, да? Что тебе нужно сделать для того, чтобы ты собрался? Встать, умыться, там, если надо, побриться, одеться и поехать. Это не так далеко. Вторая мысль – избегание. Я опоздаю. Хорошо, даже если я опоздаю, но я туда приеду. Вот. Это такая маленькая победа. Следующая моя победа уже, вернее, борьба со временем. Потому что я жуткий опоздун. Мне очень сложно как-то в плане дороги рассчитывать время. Я понимаю, что это тоже элемент избегания. Это элемент бегства. Ну как? Я стараюсь ставить несколько будильников. Я стараюсь опять говорить с собой. Причем говорю с собой не в нежных тонах, а довольно грубо. Потому что это я себя знаю. И у меня был опыт, и мне говорили много раз, что опаздывая, ты теряешь очень много. Я такой: а что я теряю? Я теряю 20 минут, я теряю 10 минут. И мне такие: теряешь больше. И потом я понял, да, Я, во-первых, всю дорогу переживаю, что я опаздываю. Это нервы, это эмоции. В-третьих, на мне лица нет. В-четвертых, я потею. В-пятых, я врываюсь, уже нарушая границы группы, которая записана тоже на ведение радио. Прерываю тем самым, пусть на секунду, ведущего. Думаю, что обо мне плохо думают и так далее. И по накатанной. Вот это следующая работа с этим. И, конечно же, это мостик назад. И когда я об этом думаю, я такой, ну, а зачем вообще ехать? Все ж понятно. Я опоздаю, вернее так, я встану позже. Это ничего не помогает. Я опоздаю, я приду, и вот вся эта ситуация, вся эта околесица, катавасия. Зачем мне это надо? А затем? То есть, если у меня не получается на 100% быть пунктуальным, уважать чужие границы, то я себя просто пытаюсь как-то повысить уровень этих процентов. Вот это пока мой путь. На 100% пока не справляюсь, к сожалению. Спасибо за вопрос.
Спасибо, Дима. Так, следующий вопрос в чате от Милы. Было ли такое, что после написания четверки на какого-то человека появилась потребность спустя время опять ее повторить этому же человеку? Если вскрылась новая обида или новые действия, человека откинуло назад? Спасибо.
У меня пока такого не было. Я знаю, что есть, я про это говорил вначале, я знаю, что есть опыт, ну, есть разные спикеры, есть довольно известные спикеры, очень известные, они вот прям этим и занимаются постоянно. Я слышал, что да, что периодически нужно делать четвертый шаг. Ну, я не знаю, какие периоды. У кого-то я слышал, что он делается раз и навсегда. Вот что ты туда внес, то ты туда и внес. У меня лично пока такой мысли не было. У меня есть ощущение, что я сделал четвертый шаг левой ногой, причем посматривая какой-то сериальчик. Потому что я полтора месяца избегал и буквально за день что-то сделал. Вот. На самом деле, как я понимаю, четвертый шаг делается реально в лучшем случае за день. Это самое лучшее, что может быть. Ну ладно, пусть это будет только мой опыт. Да, не буду распространять. Такого опыта, как правило, не было. Были мысли, что я, может быть, не всех мог вписать. Но я... Там есть пауза. Потом спонсор дает паузу, чтобы я подумал, а все ли я сделал. Я подумал, еще раз подумал и понял, что все, всех, кого я хотел вписать, было бы мне было бы года 23, я думаю, обидчиков было бы миллион, потому что это была там вся рота, это была вся школа, это был там полколледжа, это там полработы и все такое. Сейчас мне 35. Я половину этих людей не помню. Я на них не держу зла. А что еще? Ну и повторюсь, все-таки я какое-то время в программе, и у меня есть опыт работы с психотерапевтом. Я думаю, это дало какие-то плоды. Но ощущение, что я что-то мог не доделать, есть. Буду ли я к этому возвращаться, не знаю. Я думаю, это вопрос меня и спонсора. То есть в плане, вот как мы проговорим это, как мы договоримся. Но, как говорит мой спонсор, ну, вот был даже случай в четвертом шаге, он, который перешел на девятку. Я говорю, слушай, я не могу. Я понимаю, что виноват не я, и более того, мне подтвердили. Я понимаю, что виноваты они, но страдаю я. И спонсор мне говорит, здесь ничего такого нет, действительно, вина не твоя, все нормально, все. Он такой, ну страдаешь ты, ну ладно, иди, хочешь, если, иди к ним, не знаю, падай на колени, ну в кавычках там или не в кавычках, проси прощения. Если тебе станет легче, делай. Вот если ты так страдаешь и думаешь, что после этого тебе станет лучше. Думаю, что с таблицами та же история. Вот, спасибо за вопрос.
Спасибо за твой опыт. Следующий плюс поставила в чате Маша. Добро пожаловать.
Ага. Спасибо большое, Маша созависимая. Я опоздала на спикерскую, захватила кусочек в конце. Поэтому у меня такой вопрос, Дмитрий. Про девятый шаг услышала, про что-то 30%. Я заметила, если у меня есть черты ВДА, то есть есть вспыльчивость, я навредила людям, ну, именно вот вспышками, да, гнева, то у меня иногда бывают такие подспонсорные, которые вот про описание четвертого шага, все обиды, все в себе. То есть это не было высказано другим людям, и вот как ты разделяешь, кому возмещать ущерб по девятке, а кому, ну, нет. Все-таки вот мы же идем по программе алкоголиков, то есть там явный вот этот ущерб, да, там и деньги, и по пьяни всякие грубости, а созависимый — это немного другое. Это как раз люди, которые терпели и молчали. Вот как ты видишь девятый шаг и ущерб? Спасибо.
А я не зря сказал про четвертый, пятый шаг, и вот это... Ну, вот есть у меня такое ощущение, что девятый – это вот какой-то отзеркаленная история, просто с другого боку. А, на самом деле, прописывая четвертый шаг, я понял, что эти люди там и останутся по многим параметрам. А, дело в том, что на девятый шаг идут самые вкусные люди. То есть, как я это уже увидел. Ну, к примеру, как это ни странно, четвертый шаг, и спонсор мне это отметил, обозначил, что четвертый шаг обычно, в большинстве случаев, многие начинают каким образом? Идет мама, папа, братья, ну, семья. Потому что, как правило, они являются нашими... обидчиками, нашими, даже по психологии, сексуальными объектами, всем чем угодно. А у меня наоборот. У меня были мои партнеры по работе. Там была ситуация такая. И он удивился. Он такой, как же так? Вот. А я объясню. У многих четверок, как и девяток, все-таки есть срок. Ну, у девяток, возможно, нет. С девятками, ладно, не буду говорить, сложнее. У многих четверок точно есть срок. Срок какой-то эмоциональной выживаемости. Просто эта ситуация произошла по работе года три назад. И меня уже лучше, но до сих пор периодически потрясывает. Это как раз тот случай, где я не виноват, но я переживаю и, возможно, пойду падать на колени. Вот. Но в девятом шаге я сделал по-другому. Я понял, что мне не о чем говорить со школьными друзьями, мне не о чем просить прощения. И вот в плане работы также я не вписывал. Но вписал туда родителей, вписал туда братьев. Я понимаю, в плане девяток, если это отзывается. К примеру, у меня есть брат, он алкоголик. Вот. И были сложные времена, 90-е годы, и, в общем, так все как-то крутилось, перекручивалось. Все были заняты выживанием. Вот. И когда я пришел в программу, сделал шаги, я понял, что он был первым, ему было сложнее всего. То есть те камни, те кирпичные стены, которые падали в нашей семье, в первую очередь падали ему на голову. И это было вроде как незаметно. И более того, то, что я увидел, все, что происходило, да, он там начал пить, употреблять довольно давно, но мы как будто бы всей семьей нашли жертву. Это он. Ну, может быть, местами обоснованно, конечно, но так или иначе нет. И были какие-то оскорбления, и, ну, человек и так разрушал свою жизнь, а мы ему помогали. Вот эта девятка, да, это девятка, потому что я в этом участвовал. Я страдаю от этого. Я не знаю, как это возместить. Я даже не знаю, как подойти заговорить с ним. Это для меня очень сложно. Еще или вот такой пример. Я про это, наверное, говорил. Да, ну, еще раз повторю. Пример про неродившихся детей. В какой-то момент мне мама рассказала, что она сделала 2 аборта, и, в принципе, я был бы третьим, но они решили меня оставить. И когда я это узнал, мы со спонсором сели, все прописали, и я такой, слушай, ну, это, наверное, не девятка, но я же ничего плохого не сделал. Ну, как я, они, ну, меня не было еще. Как я что-то мог сделать? Но я страдаю от этого. Мне неприятно, мне стыдно. Получается так, что вот если бы не они, я бы не жил. В общем, это девятка. Или же наоборот, дедушка. У дедушки была своя квартира. Он к нам периодически приезжал. Он был уже старенький. Он с нами не очень контактировал в плане, не говорил про свои болячки, про все остальное. Вот. Я занимался своей жизнью, все занимались своей жизнью. И он заболел. Ну, родители перевезли его к себе туда. Ну, и там, грубо говоря, носили стакан воды, там, ну, в общем, как-то ухаживали, как-то. Хотя все ухаживание в моей семье сводится к тому, чтобы просто дождаться, пока человек умрет. Вот. Ну, то есть мы ждем, ждем, ждем. Меня это тоже немножко как-то дергало, потому что мне тогда было 18 лет, и мне казалось, что я мог что-то сделать. Ну, там, повезти его к врачу. К врачу его не водили. Повезти его к врачу, там... Ну, то есть, как-то с ним заговорить. А тогда были очень плохие отношения со всеми. Это не девятка. Потому что, во-первых, им занимались. Во-вторых, у него своя жизнь. Он мог сам позвонить. У него еще были знакомые и много чего в целом. То есть, он в этом плане так или иначе отвечал за себя. Это не девятка. Я это не сразу понял, я это понял после того, как проработал ее со спонсором. Хотя я даже боролся со спонсором и говорил, да как это не девятка? Я пособник, я убийца. Ну, то есть можно было что-то сделать. Мне объяснили, что нет, это не девятка. Ну, извините, я заговорился, но вот примерно как-то так я это понимаю. Очень сложно с болью и со спонсором, потому что один я понимаю, что я ничего не понимаю. Спасибо.
Спасибо, Дим, за твой опыт. Следующий вопрос от Александра. Какая разница между созависимостью и любовной зависимостью? Спасибо.
Так, я сейчас я соберу мысли. Надо как-то так ответить, чтобы не упасть грязью в лицо. Смотрите, это мое мнение. Оно может быть глубоко ошибочно. Что-то мне вот подсказывает, что проблема алкоголиков, проблема сексоголиков, проблема наркоманов, проблема любовно-зависимых шопоголиков и еще 300 направлений программ и даже больше. И в этих программах есть свои веточки, которые говорят, давайте будем делать... таблицы таким образом, а тут сяким, по-всякому бывает. И эти пути, возможно, тоже очень хорошие и правильные. Но что-то мне подсказывает, что корнем основным всего является пустота внутри. Это когда человек не понимает, куда он движется, не понимает, зачем он, когда он не видел нормальных, правильных отношений. Ну, правильно, давайте возьмем в кавычки, потому что любые отношения не так или иначе травматичны. Как я уже говорил, как-то, не помню уже кому, что нельзя вырастить, какая бы семья ни была, нельзя вырастить, не навредив ребенку. Всегда кто-то крикнет, всегда кто-то что-то скажет, там, ну, вот что, какая-то травма будет. Только если она будет не настолько серьезная, эти травмы забываются. Ну, как вот у меня, да, целый пласт ушел. А, вот. И что-то мне подсказывает, что, в принципе, корень-то один у всего вообще. Вот если брать эмоции, эмоционально зависимый, любовно зависимый, разве это не одно и то же? Ну, форма, может быть, эмоции же разные. То есть форма зависимости к другой эмоции. Вот так. Но разве это не наркотик? Разве не выделяются какие-то там эндорфины и так далее? Вот. А разве это не химические вещества? Это все вопросы, я не утверждаю. Тот же алкоголь, разве он не вызывает какое-то удовольствие? Разве он не вызывает привыкание, разве не вызывает какие-то активные вещества и так далее. Да, мы просто раздражаем свою нервную систему, свой мозг и получаем от этого удовольствие. Я думаю про себя так, что я мультизависимый. Если назвать мои пороки, то у меня родители алкоголики, брат алкоголик, то есть я уже член так или иначе ВДА, по идее. Я играл в детстве очень много, пропадал в играх. Я игроман в каком-то смысле. Я порнозависимый. Я не знаю, как это называется, но был у меня период, когда я себя расчесывал и получал от этого удовольствие. Я полагаю, что корень один, просто неустроенность, неудовольствие собой, непринятие себя, непонимание, куда и как двигаться, и пустота внутри. И это все порождает заменители. То, что я ищу людей, которых буду поглощать, ну, в кавычках, не то, что я их ем, я ем их эмоции и вызываю у них эмоции. То, что я иногда пью, хотя и не пью. То, что я засматриваюсь на то же порно и так далее, и так далее. Это все, ну как, по сути, для меня это все одно и то же. Но, возможно, разница есть. Как говорит огромное количество программ, только наркоман поймет наркомана. Действительно так, потому что это уникальный опыт. Только алкоголик поймет алкоголика. Согласен. Только созависимый поймет созависимого. Да, потому что опыт немножко отличается. Но в целом, думаю, что все гораздо ближе, чем кажется. Надеюсь, что ответил. Спасибо.